новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас самые последние новости, самые свежие подготовили, чтобы вместе с вами обсуждать координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Так, в Москве сейчас двухбальные пробки, то есть практически пробок нету, но есть много мелких дорожно-транспортных происшествий. Будьте, пожалуйста, внимательны на пересечении внешней стороны МКАДа и Хорды северо-восточной. Здесь после, соответственно, Дмитровского шоссе дорожно-транспортное происшествие произошло. Будьте внимательны. Еще пробка на внутренней стороне между Каширкой и Варшавкой. Третье транспортное кольцо, район Лужнецкой эстакады. Здесь тяжеловато. Также пробка на внешней стороне сразу же после Кутузовского проспекта. Там два ДТП между Кутузовским проспектом и, соответственно, вот съездом к деловому центру. Будьте тоже внимательны в районе проспекта Багратиона. Так, еще скажу, отмечу затруднения на севере между Савеловским и Рижским вокзалами. Здесь традиционные пробки. И собирается потихонечку пробка на внешней стороне Садового кольца. Это земляной вал. Там ДТП.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с того, что сегодня у Дональда Трампа инаугурация, но в связи с инаугурацией Трампа в ЦИОМ провел опрос по поводу отношений к новому американскому президенту. Далее обсудим, что Санта назвала гуманитарные поставки газа из России в Приднестровье незаконными. После новостей обсудим, что крупный бизнес предложил пересмотреть участие России в Парижском соглашении по климату, и в Государственной Думе не поддержали предложение запретить продажу фастфуда детям до 18 лет. В «Умных парнях» у нас Евгения Войко, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. Будем обсуждать инаугурацию Дональда Трампа в контексте того, чего ждать и чего не миновать.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в целом провел опрос по поводу отношения граждан России или чаяний граждан России в связи с вступлением в должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Так уж получилось, что все-таки от Соединенных Штатов Америки много зависит процессов в мире, и поэтому ВЦИОМ им пытается выяснить, что граждане России об этом думают. Так вот, чуть более половины россиян не верят, что Трамп за полгода урегулирует конфликт на Украине. Противоположного мнения придерживаются около трети. Оставшиеся на вопрос ответить затруднились. В целом, большинство граждан России к Трампу никак не относится, и почти половина граждан полагает, что с его приходом к власти отношения между странами никак не изменятся. Владимир Брутер с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, объективно, что в данном случае, вот в контексте урегулирования украинского конфликта, зависит от Дональда Трампа?
Да почти все. Зависит от того, на каких условиях этот конфликт будет завершен, если это произойдет, и что новая вашингтонская власть для этого хочет.
А можно понять, что вашингтонская власть от этого хочет?
Нет, она еще не решила. Она хочет как можно меньше, естественно, дать России, но здесь очень много зависит от России, потому что если мы будем тупо предлагать урегулировать исключительно украинский конфликт и говорить о том, что это все, то, естественно, что они будут предлагать как можно меньше. Наше предложение тоже должно быть объемным.
Наше предложение, что, простите, должно быть?
Объемным.
Объемным должно быть. Но это к вопросу о том, что чем больше предложений, тем больше вариантов для торга, или что имеется в виду?
Тем больше интерес со стороны Вашингтонской администрации и ее различных деятелей, например, того же Маска, у которого огромные глобально-политические идеи и амбиции. Здесь нужно, если мы присутствуем в этом конфликте как реальный игрок, то мы должны предлагать по-крупному тоже.
Мы предлагать по-крупному. Но в данном случае есть ли как бы так, понимание того, что вот есть Трамп и его новая администрация, и они примерно про Украину в одном направлении думают, или все-таки нет?
Они пока думают, Трамп думает очень просто. Это как индикатор из тайны третьей планеты. Его стукнули по голове, он думает, не стукнули, не думает. Он считает, что вот его, они постоянно вбрасывают в медиа, что вот заморозка вступления Украины в НАТО, давайте договоримся по-быстрому.
А зачем скорость какая-то? Да, да.
У них других идей нету. И они считают, что если Россия это съест, хорошо. А если не съест, то они будут думать. Но здесь вопрос еще и в нас. Мы тоже должны думать, а не просто считать, вот они сейчас предложат, а мы будем думать. Нет, ну так оно не сработает.
Ну, просто интересно, когда ряд изданий в США начинают торговать вариантами того, каким образом может разрешиться, например, или по какому пути пойти дальше украинский конфликт, это просто фантазии или это какие-то сливы из новой администрации, или действительно пока вот единой точки зрения нету, поэтому все примерно в одном направлении думают?
Это сливы из слухов. Есть план Келлога-Фляйца,
да,
который взят за основу. А он предполагает, что России ничего не дадут, кроме того, что у нее уже и так есть. Угу. А вопрос в том, что если бы они считали, что этот план сработает, они бы его двигали еще даже до инаугурации. А они понимают, что он не сработает, но и отказываться от него сильно они тоже не хотят, потому что они, во-первых, не знают, на каких условиях можно достичь соглашения, а во-вторых, они хотят, чтобы условия с их стороны были самыми, что ни на есть, минимальными. А поэтому они и берут как бы время на размышления, пытаются сливать какие-то полукусочки информации в медиа, чтобы посмотреть, как Россия на это реагирует.
Ну, просто вот американское издание Small Wars Journal, например, опубликовало прогноз сразу с 5 вариантами развития событий, и здесь от того, что там не держите пари против Белого дома, до ядерного Джокера.
Еще раз, очень многое зависит от самих. Мы, ну вот странно, вот американское издание какое-то сливает 5 сценариев. А почему российские издания не сливают 5 сценариев?
А потому что у нас есть позиция Кремля, которая, соответственно, ну как бы она не меняется. То есть мы готовы к переговорам, но без предварительных условий. И мы вам все выдвигали еще давным-давно.
Нет, она касается только Украины. Мы не можем, ведь я могу процитировать господ Рябкова и Лаврова, которые говорят о том, что вот переговоры о стратегической стабильности невозможны в настоящих условиях из-за антироссийской позиции Вашингтона.
Угу.
То есть мы только об Украине с ними собираемся говорить?
А вот это тоже вопрос хороший. А вот это тоже хороший вопрос. О чем мы с ними хотим, мы лично с ними говорить? Только об Украине или о мире в целом? И о чем они, соответственно, готовы разговаривать?
Вот именно. Наше предложение не об Украине тоже должно быть на столе. А кроме того, мы должны понимать, и сегодняшняя инаугурация это показывает, на сегодняшнюю инаугурацию прибыли только двое лидеров зарубежных стран, двое, что и Трамп, и тот же самый Маск, и многие другие нуждаются в неких идеях за пределами Соединенных Штатов. У них идей немного, у них амбиций много, а идей нет. И мы здесь можем, и я бы сказал, должны пытаться искать с ними некую почву, как бы не то что для переговоров, а некую почву для общих интересов, для того места, где общие интересы могут соприкасаться. Ну, не случайно, вот 4 года назад Флинн предлагал создать некий консорциум, который будет продвигать на американские деньги российский мирный атом.
Угу.
Сейчас они говорят, а вот давай мы им в космос запустим.
Да? Но это тоже в пользу бедных немножечко, мне кажется.
Вот. Просто они ищут. Они ищут, что нам может быть интересно. И совершенно бессовестно и беззастенчиво сливают какие-то кусочки в СМИ, чтобы посмотреть, а клюнем мы или нет.
Но ведь в их логике получается, даже если они ищут какие-то точки соприкосновения, все равно они не могут не рассматривать того варианта, что если даже хоть что-то будет расценено всеми остальными участниками, как, не знаю, поблажка или уступка Кремлю, весь этот идеологический конструкт, который выстраивался годами, и куда были вложены колоссальные деньги по поводу там российского остракизма, по поводу того, чтобы исключить Россию отовсюду, Россия агрессор, это все порушится и окажется колоссом на глиняных ногах.
А это правда только отчасти. Дело в том, что у новой администрации есть очень много интересов. И она о них заявила. От Гренландии до Панамы и от Евросоюза до Китая.
Так.
И если мы будем говорить о том, что вот мы хотим кусочек Украины, и на этом наши амбиции заканчиваются, то они нам кусочек Украины выделят, признать не признают, и скажут, что конфликт закончен. Что вы еще хотите? Мы сейчас туда введем натовские войска, и после этого как бы у вас никакой инициативы не будет.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Ильич. Я вас благодарю. Владимир Брутер был с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Это был такой пролог к большому разговору про Соединенные Штаты Америки, про перспективы российско-американских отношений, который состоится у нас вот буквально в следующем часе. Дождитесь.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте разбираться с Приднестровьем и с газовым кризисом. Во-первых, с учетом запасов. Говорят, что в Приднестровье газа осталось буквально на 11 дней. Там люди сидят без газа, без света, без тепла. Санду при этом, президент Молдавии, заявила, что поставки российского газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику нарушают международные санкции и незаконны. По ее словам, поставки газа через посредников незаконны по законодательству Молдавии. «Газпром», который является мажоритарным акционером Молдовы газа, мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию, однако Москва выбирает непрозрачные схемы через третьи страны, что вызывает сомнения в ее намерениях и ответственности, сказала Санду в интервью журналистам. С 1 января, напомню, «Газпром» из-за непродления контракта с Украиной прекратил поставки газа в страны Европы, в том числе в Молдавию. Власти Приднестровья говорили, что запасы газа в республике закончатся очень быстро. Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о возможном возобновлении поставок газа в республику в ближайшее время в рамках гуманитарной помощи. Но вот сейчас приходит сообщение, что власти Приднестровья приняли условия Молдавии по поставкам газа. Анатолий Дерун с нами на связи. Он бывший депутат Верховного Совета Приднестровья, руководитель Тираспольской школы политических исследований, кандидат политических наук. Анатолий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот в данный момент, в итоге, поставки газа, получается, если Приднестровье приняло условия Молдавии, возобновлены, и что это за условия? Как теперь поступает газ в Приднестровье?
Если начать с концовки, да, то технические моменты вот по непосредственной физической доставке газа на территорию Приднестровья, они будут оговорены в ближайшие 10 дней. Во всяком случае, сегодня сделали заявление представители молдавского правительства, что в течение 10 дней эта проблема будет урегулирована. Возможно, этот вопрос с технической точки зрения будет урегулирован еще раньше. Вы правильно отметили, что принципиальная позиция молдавской стороны была, принципиальная позиция заключалась в том, чтобы вот эту транзитную функцию доставки газа в Приднестровье осуществляла компания «Молдова-Газ», и Тирасполь не пользовался услугами, в принципе, тоже по действующему молдавскому законодательству, частной компании, которая имела право закупить этот газ и, собственно говоря, доставить его до приднестровских потребителей. Но для молдавского руководства вот такая настойчивость в сохранении «Молдова-Газ» как доставщика, технического доставщика, она была принципиальной. На наш взгляд, здесь в большей степени заключался такой политический мотив, потому что руководство Республики Молдова рассматривает эти поставки газа в контексте сохранения молдо-российского договора по доставке газа, который формально действует до 26 года. Как мы помним, с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит, и в свою очередь Российская Федерация ввиду этого форс-мажора настаивала на пересмотре этого договора, ну, как минимум, оговорить новые условия доставки газа для приднестровских потребителей, а это требовало внесения изменений в базовый договор, на что молдавская сторона идти не хотела.
А чего в данном случае добивается все-таки Санду?
Ну, на наш взгляд, можно выделить две задачи, такая, ну, среднесрочная и долгосрочная. Среднесрочная задача – это здесь и сейчас сохранить контроль над газовой инфраструктурой. Это, прежде всего, речь идет о сохранении Молдова газ с точки зрения обеспечения газа в Приднестровье, не допустить альтернативных поставщиков на этот рынок. Это первая такая задача. А вторая задача – это использование, конечно, этого гуманитарного газового кризиса для решения такой стратегической проблемы для Республики Молдова. Это вывод российских войск и замена миротворцев на гражданскую миссию в зоне безопасности конфликта.
А как это сейчас взаимосвязано? Газ и, соответственно, миротворцы, которые с российской стороны там присутствуют?
Ну, взаимосвязь, ну, существует, и она прямая, поскольку никто не отрицает факта энергетического кризиса, и никто не отрицает факта, что сегодня логистически доставить газ без мощностей Молдовы газ, то есть согласование молдавского руководства, невозможно. Но, как мы видим, крайние три уже пойдет четвертая неделя вот этих всех дискуссий, она приводила к тому, что вопрос подвисал в воздухе. И в этом отношении молдавское руководство заявило, что помимо энергетического кризиса, который, по сути, привел там, к гуманитарной катастрофе в регионе, бизнес Приднестровья и в целом экономика Приднестровья, она будет сталкиваться с серьезными вызовами и серьезными последствиями. И в этой связи та возможная финансовая внешняя помощь от доноров, как сказала Майя Санду, она возможна, ее поступление на левый берег Днестра с точки зрения молдавского правительства, но в случае вывода российских войск и замены миротворцев на гражданскую миссию. То есть, другими словами, данная ситуация используется для решения стратегической задачи в области безопасности.
Анатолий Викторович, а почему из ситуации в данном случае убирается именно гуманитарный аспект и необходимость снабжения людей теплом и светом, потому что господин Красносельский заявлял, что из-за энергокризиса там есть уже даже жертвы, несколько человек. Ну, то есть получается, что, по идее, это же Украина со своей стороны там не выполняла обязательства, но при этом Молдавия никоим образом на соседа не возлагает ни капли ответственности за то, что произошло. И вот этот кризис, в котором сейчас жертвами которого становится гражданское население, целиком и полностью связывается с тем, что это вот Москва как-то не так себя ведет. Хотя та же самая Молдавия признала вот этот долг в 700 с лишним миллионов долларов.
Я бы выделил несколько составляющих.
Пожалуйста.
Дело в том, что почему неудобно говорить о гуманитарном кризисе, потому что когда молдавская сторона начинает говорить о гуманитарном кризисе, то тогда нужно нужно отвечать на вопрос об ответственности, а кто спровоцировал этот гуманитарный кризис. По большому счету, для людей в Приднестровье, ну, как бы, первопричины этого кризиса непонятны, поскольку никто не скрывал о том, что с 1 января транзит российского газа через Украину будет прекращен. И вы правильно отметили, что молдавское руководство не считало нужным обращаться к Украине с вопросом, просьбой о пролонгации либо обеспечении условий транзита российского газа исключительно для приднестровских потребителей, даже если они формально входят в состав Республики Молдова, ну, с международной точки зрения. Поэтому для Приднестровья здесь картина как бы понятная и ясная, а вот с политической точки зрения говорить о гуманитарном кризисе не совсем ну, предпочитают делать акцент, говорят больше о энергетическом кризисе, но замалчивают, отодвигая на второй план гуманитарную составляющую, потому что нужно тогда отвечать на вопрос, а кто виноват. А факты, они, к сожалению, свидетельствуют, ну, факты упрямая вещь, они объективные, говорят о том, что республика, руководство Республики Молдова, ну, как минимум, не могло не понимать, что такая ситуация приведет к необратимым отрицательным последствиям для целого региона и для простых жителей.
С вашей точки зрения, Анатолий Викторович, каков сценарий дальше развития событий?
Ну, базовый сценарий это возобновление поставок газа. Я думаю, что до конца января, ну так, в течение этой недели, ну, я говорил об этом еще там 3 недели назад, что до конца января этот вопрос тактически должен быть решен, будет найдено техническое решение по поставкам газа. Понятно, что модель, которая была предыдущие 20 лет, когда, по сути, бесплатный газ для Приднестровья обеспечивал функционирование экономики Приднестровья, эта модель, ну, практически, эта модель уже все, она закончилась, она не будет больше функционировать, а это означает, что самому Приднестровью придется также перестраиваться. И тут уже такие вызовы и риски для самого Тирасполя, с которыми он должен будет справляться.
Вы имеете в виду, что в данном случае газовая инфраструктура будет предметом торга? То есть, условно, Кишинев может выйти в Тирасполь с условиями, что не хотите больше таких кризисов, то хорошо. Вопрос, кому будет принадлежать условно газовая сеть или та же самая ГРЭС? Могут же сделать это предметом торга?
Но это будет являться предметом торга, но будет иметь такой отложенный статус, такой исходной точкой, отправной точкой, это будут парламентские выборы в Республике Молдова, которые намечены на осень. То есть до парламентских выборов этого года ситуация будет в таком подмороженном состоянии, сохраняя статус-кво, Россия будет обеспечивать гуманитарный газ для Приднестровья, Тирасполь не будет вырабатывать электроэнергию, которой пользовалась Республика Молдова. Она была в 2,5 раза дешевле, чем сейчас производятся закупки в Румынии. Так. И это, в свою очередь, будет и влиять и на правый берег. И уже по итогам парламентских выборов, раз замораживание ситуации боевых действий на Украине, плюс контакты между Москвой и Вашингтоном. Вот эти 3 фактора, каждый на своем уровне, они, в принципе, спроецируют новую такую региональную ситуацию, в контексте которой будет решаться газовая составляющая.
Спасибо большое, Анатолий Викторович. Вас благодарю. Анатолий Дерун был с нами, экс-депутат Верховного Совета Приднестровья, руководитель Тираспольской школы политических исследований, кандидат политических наук. То есть, по факту, мы сейчас становимся свидетелями того, что вот этот энергокризис, он из энергетического, естественно, становится политическим, и, соответственно, какой-то торг или какие-то условия еще, которые выдвигает Молдавия, скорее всего, все остальные только-только увидят, и вся эта ситуация только-только раскручивается. Но на данный момент из последних новостей, что можно выделить, что власти Приднестровья приняли условия Молдавии по поставкам газа, и заявление сделал Вадим Красносельский, глава Приднестровско-Молдавской республики. Соответственно, поставки газа прекратились, да, с января из-за остановки Украины транзита, а также споры Молдовагаза о долге с «Газпромом». После этого в ПМР начались проблемы с электроснабжением и отоплением. В республике больше месяца действует чрезвычайное положение, но каким-то образом сейчас купировать эту катастрофу пытаются, но политические споры еще впереди.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Крупный бизнес, российский крупный бизнес, предложил пересмотреть участие России в Парижском соглашении о климате. РСПП разработал новый подход к обозначению страной целям по снижению выбросов углекислого газа. И здесь что? РСПП хочет оценить необходимость оставаться стороной Парижского соглашения в дальнейшем. Об этом говорится в письме главы Союза Александра Шохина министру экономического развития Максиму Решетникову. есть у ведомостей. По прошествии 10 лет действия Парижского соглашения, его важный элемент, например, глобальный углеродный рынок, климатическое финансирование, трансфер технологий, так и не заработали в полную силу. При этом некоторые страны используют его для продвижения собственных экономических, политических интересов, и все больше развивающихся стран указывают на их явную дискриминацию в рамках механизмов Парижского соглашения и отказ развитых стран от выполнения взятых обязательств. Станислав Митрохович с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Станислав, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, ну вот объективно, если спустя 10 лет анализировать Парижское соглашение, объективны плюсы и минусы нахождения в числе подписантов этого документа для нас?
Ну, вы знаете, я думаю, что если говорить так объективно, у нас, конечно, во многом зеленая повестка в последние годы существовала для, как такой дополнительный дипломатический канал или трек для того, чтобы отношения налаживать с той частью мира, которая в эту зеленую повестку играет. То есть это касается как и наших отношений с Западом. Ну, условно говоря, давайте вместе спасать природу для того, чтобы достигать общих целей. Поэтому нам никак нельзя играть в санкции и так далее, потому что иначе у нас с вами не получится заняться вот этими общечеловеческими целями. Вот. Плюс у нас есть сами страны глобального юга и востока, которые по-своему интерпретируют всю эту историю, но с ними тоже в нее можно играть. Например, требуя Запада больших уступок для того, что они в прошлых исторических периодах делали с планетой и так далее. Поэтому мы же ездим, да, вот на всякие там мероприятия, типа конференции ООН по изменению климата, да, и тому подобные сюжеты. И у нас там есть общий диалог с странами глобального юга и востока. Мы предлагаем бороться вместе с энергетической бедностью, например. Ну, там довольно много сюжетов, которые нас в итоге объединяют. Mm-hmm. Поэтому в чем-то нам наша дипломатия помогала. Если говорить про развитие нашей экономики, ну, честно говоря, у нас очень многие проекты в сфере возобновляемой энергетики реализовывались на базе чужой технологической, собственно, инноватики. То есть у нас есть, конечно, что-то мы начали делать самостоятельно, там у Росатом, скажем, есть проекты в области ветровой генерации, но в основном мы базировались на чужих технологических решениях. Просто привезти сюда чужие турбины или чужие элементы для электростанций, солнечных, ну, это не очень большое развитие, на самом деле.
Так.
У нас есть некоторые компании, которые попытались сыграть зеленую повестку. И, кстати, некоторые из них, на самом деле, части РФТПФ, которые вот сейчас протестуют против Парижского соглашения, ну, по сути дела. Но там, например, есть компания «Русал». Уважаемая российская компания, я всему российскому бизнесу симпатизирую, в том числе и компания «Русал». У них была такая идея, что РАК не использует энергию с гидростанции, гидроэлектростанции Сибири, для того, чтобы алюминий выплавлять, то они выиграют от мировой повестки по декарбонизации, потому что такой алюминий будет иметь преимущество покупателя по сравнению, скажем, с алюминием, который сделан где-нибудь в Китае, ну, на базе в основном угольной генерации.
Да.
Ну, вот мы с вами смотрим, да, по итогам кризиса, который в России с Западом происходит, там прокси-война с Западом, которая происходит с 22 года, ну, помогло это нашему алюминию присутствовать, например, на Западе или нет? Насколько помогло этому нашему алюминию найти новых покупателей в Азии? Мне кажется, если Росал сумел ориентироваться на Азию, то это не из-за того, что у него зеленая повестка и зеленый алюминий, а скорее просто, ну, он сумел найти покупателей, которым объяснил, что по соотношению цена-качество...
Но... А может быть, еще лучше связано с тем, что, Станислав, некоторые страны очень прямолинейно восприняли вот идею Парижского соглашения или решили там ассоциировать как раз свои энергетические повестки, климатические повестки с, соответственно, с Парижским соглашением, потому что есть тот же самый Китай, который говорит: да, хорошо, ладно, мы признаем, есть проблема, мы будем работать, но мы развивающаяся страна, поэтому мы можем использовать все, и газ, и уголь, и нефть, и все такое, но мы обязуемся, может быть, когда-нибудь в отдаленной перспективе построить это безуглеродное будущее. И китайцев, позицию китайцев приняли. Трамп вообще вышел из Парижского соглашения, потому что сказал, что ему это невыгодно. Но если нашу энергетическую, например, стратегию почитать, мы все равно до сих пор обязуемся следовать этому. Или мы негласно приняли, что этот документ ради документа?
Ну, вот вы справедливо сказали, что каждая из стран пытается самостоятельно все адаптироваться. Сейчас практически нет того, кто напрямую говорит, что нам этого ничего не нужно. Разве что, вот, может быть, новый министр энергетики от Трампа, он такой более резко выражается. Вот. Но в остальном все как бы признают, что такая повестка существует, просто по-разному к ней приспосабливаются. Вот. Но, опять же, это не значит, что от нее будут отказываться. Я, скорее, буду как-то корректировать вот все наши мейнстримные... И политики, и предприниматели, и бюрократы, и ученые, эксперты, которые на эту тему подвязались, им придется свою позицию корректировать, мне кажется. Особенно с учетом того, что происходит, ну, вот у Трампа, в его администрации, где вообще практически отрицают понятие черный переход там происходит и так далее. То есть, ну, не в большей степени происходит, чем он всегда происходил раньше, когда потихоньку развивались технологии и так далее. Я думаю, что очень многим людям, которые вложились в эту историю, сейчас придется адаптироваться. Я не исключаю, что Русал свою концепцию перепишет. То, что сейчас обращается РСПП, ну, так это фактически означает, что у них сейчас новые стимулы, новые аргументы для того, чтобы требовать пересмотра сложившихся точек зрения. Я думаю, что многие университеты, например, смотрят то, чем они занимались. Базовые документы, ну, вроде климатической стратегии России или стратегии социально-экономического развития России, низкоуглеродной базе, они, наверное, тоже будут переписаны. Но многие наши стратегии будут переписаны. У нас есть замечательная водородная стратегия, которая, согласно которой в прошлом году мы должны были экспортировать уже водород. Конечно, это не произошло.
Не произошло.
Значит, везде...
Станислав,
будет адаптация, естественно.
А вот, кстати, интересный момент. То есть, когда 10 лет назад принималось Парижское соглашение, подписывалось, бралась гласно-негласно точка зрения как бы инициаторов этого Парижского соглашения, и Европейский Союз фактически был локомотивом, соответственно, этого движения к низкому углеродности. Но сейчас уже, спустя 10 лет, понятно, что это в том числе и была политическая манипуляция. Почему никто не предлагает энергопереход глобальный, не отменяя важность этого энергоперехода, увязать с мировым технологическим развитием?
Ну, мы это предлагаем. Мы фактически процитировали слова, например, министр энергетики России Цивилева у нас на сайте Минэнергосетевого интервью, которое так и написано, что...
А слышат ли нас?
Правильный энергоперевод.
Да.
Ну, вот, не знаю, президент, допустим, Путин проводит переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи. Это было осенью прошедшую, на российской энергетической неделе. Они обсуждают, что, конечно, движение должно быть, но наша основная линия – это не движение каким-то конкретным технологиям, а наша задача – увеличение качества жизни. Как можно качество жизни увеличить? Где-то это будет означать переход на водород, может быть, супербогатые дани. Где-то будет означать использование, например, угля, нефти или газа, чтобы банально у людей в Африке было электричество. И повышение их жизни напрямую зависит от того, будет у них электричество или нет. Это называется борьба с энергетической бедностью, борьба за развитие человечества и принцип технологической нейтральности. Это вот наши ответственные термины, которые мы используем. То есть у нас не энергопереход, а борьба с бедностью. А бороться с бедностью, ну, нужно с учетом всех обстоятельств, которые есть. Если это Африка, надо ей навязывать не водород, наверное, а использовать то, что ей удобно в текущей ситуации. Когда у нас в мире больше миллиарда людей не имеет доступа к электричеству, конечно, для них важнее не водород, а просто банально иметь возможность это электричество получать.
А какой-то толк от провозглашенной декарбонизации, в принципе, есть у кого-то?
Ну, понимаете, можно так предположить, что какие-то страны, допустим, очень богатые, смогли себя сконцентрировать ресурсы для того, чтобы создать вот кейсианские логики после новой индустрии. Они будут делать там электролизеры, солнечные панели и так далее. Для Китая, например, это просто был способ сконцентрировать у себя ресурсы по производству этих новых видов, допустим, оборудования. Теперь хочешь, не хочешь, а вы должны покупать китайское оборудование для солнечных электростанций, потому что Китай их делает дешевле, лучше, чем все остальные вместе взятые. Или Китай, допустим, стал лидером по электромобилям. Сейчас именно Китай. Европейский Союз должен будет защищаться, как и Польша, именно от Китая, что еще хочется плохо для Европейского Союза. То есть Китай просто ее повестку подхватил, в нужном для себя ключе повернул, и ее себе эксплуатирует. Ну, а насколько это отвечает каким-то глобальным сюжетам? Ну, политика искусства возможного. Здесь как бы меньше думают про глобальные какие-то декларации, а больше про то, как эти декларации повернуть в свой как бы эгоистический интерес.
Понятно. Спасибо большое, Станислав. Я вас благодарю. Станислав Митрохович был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Шохин еще говорит, что... Некоторые страны используют для Парижского соглашения, для продвижения собственных экономических, политических интересов. Все страны развивающихся, все больше развивающихся стран указывают на их явную дискриминацию в рамках механизмов Парижского соглашения и отказ как раз развитых стран от выполнения взятых обязательств. Также в РСПП считают, что с приходом Дональда Трампа к власти в США могут задуматься о выходе из соглашения, как это было во время его предыдущего срока.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме не поддержали предложение запретить продажу фастфуда людям до 18 лет, то есть детям. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нефантьев не поддерживает предложение запретить, пойти по пути запретов. Говорит, что... значит, комментирует, ссылался на предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова. Он говорит, уверен, что простыми запретами проблемы неправильного питания детей и подростков не решить. Да и фастфуд фастфуду рознь. Кто будет решать, какой запретить, какой не запрещать? На одном фудкорте вы встретите и не самую полезную картошку фри, и вполне себе полезную овсяную кашу, а в другом ресторане быстрого питания. Хотя, если сейчас послушать, попытаться всех каких-нибудь диетологов, нутрициологов или людей, которые такими себя заявляют, там, в общем, кроме воды, ничего больше полезного нет. И то, тоже с оговоркой. Алексей Койтов с нами, он представитель Союза потребителей Российской Федерации, юрист. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А у нас периодически объявляется какой-то поход на фастфуд, но при этом ничем делать не заканчивается. Не будем акцентировать внимание на желании каких-то, не знаю, политиков, может быть, депутатов пропиариться на этой теме. Объективно, история с фастфудом, насколько она серьезна в плане, например, негатива, который он приносит?
Ну, знаете, я бы тут начал с того, что мое субъективное личное мнение, конечно, это вредно, нехорошо, и что-то, может быть, даже с этим надо делать. Но вот с позиции председателя Союза потребителей, да, все-таки как специалиста и человека, который свои слова должен будет отвечать, я бы вопрос оставил открытым, потому что я не имею никакой объективной информации, каких-то исследований, экспертных мнение, заключение, да, чтобы говорить о том, что действительно нужно вводить какой-то запрет, ограничение именно на законодательном уровне. Мы же про это говорим. Мы говорим про ограничение прав фактически. Если ограничиваются права, у нас в Конституции записано, что это должно быть обосновано. Не просто чье-то личное мнение, да, одного, даже двух экспертов.
Но, вот Алексей Владимирович, а есть ли объективно, например, необходимость в какой-то широкой дискуссии с участием, не знаю, там, диетологов, депутатов, юристов, экономистов, кого угодно? Ну, потому что фастфуд – это отдельная индустрия. Есть исследования, которые говорят о том, что фастфуд провоцирует ожирение, в том числе и детское. Какие проблемы? Есть, наоборот, исследования, что от всего можно пополнять, и все может быть вредно, если в больших количествах. Ну, то есть, получается, постоянно идет какой-то спор вокруг этой еды.
Конечно, мы есть то, что мы едим, известная истина. И спор, он не просто на уровне бытовому, на уровне политики. У нас есть стратегия в области здравоохранения, да, и там вопрос здоровья нации, он не просто интерес какой-то частный, да, чтобы мы здоровее себя чувствовали, нам было лучше, а это интерес государственный, потому что чем больше мы болеем, тем меньше мы работаем, тем больше на нас затратим, там уже долго эту цепочку продолжать.
Да, да.
Поэтому дискуссия, она имеет место быть, и ее нужно обсуждать, но вот не, я бы заходил, кажется, не с конца, а с начала, да, есть предположение о вреде подобной пищи, надо ставить конкретно вопросы перед профильными учреждениями. А давайте проведем исследование, соберем информацию, круглые столы, обсудим. И потом будем в СМИ массы выдавать конкретные предложения, вот как сейчас, да, мы с вами обсуждаем, ограничить продажу фастфуда детям. Потому что когда мне сказали первый раз, я говорю, а что такое фастфуд? Давайте с этим разберемся.
Тоже хороший вопрос. Когда... Обычно бутерброд, по идее, тоже фастфуд, а не только гамбургер.
Конечно. Я когда покупаю по банковской карте, я все время не понимаю, почему что-то ресторанами обозначают, а что-то фастфудом. Хотя иногда это достаточно полноценный ресторан с вкусной здоровой пищей, но он считается как фастфуд. И в этом смысле тоже нужно разбираться. Вот есть более, может быть, даже правильное начало, это начиная с каких-то ингредиентов, или уж, если мы на это идем, способов приготовления пищи. Но это тоже не должно быть тотальным. То есть это очень сложная тема. И вот когда заходит к ней с самого конца, а давайте что-то запретим. Ну, конечно, отрезать проще всего, а потом кто пришивать-то обратно.
Просто поэтому интересно, как бы ради чего запрещать, что мы в итоге получим, и самое главное, получим ли, чего хотим. Ну, то есть, если глобально хорошо развить эту тему, ставим ли мы сейчас перед вопросом, например, формирование какой-то или переосмысление культуры потребления пищи? Потому что фастфуд объективно стал частью общественной культуры, повседневного образа жизни, и кому-то это не нравится, кого-то это устраивает, но по факту мы сейчас приходим к какому-то вот этому культурному перелому, и якобы это нужно все-таки переосмысливать заново.
Вы очень правильный вопрос поставили, я бы даже сказал, что он важнее всех предыдущих, потому что, чтобы мы не запрещали и ограничивали на законодательном уровне, это все, ну, как бы оно будет исполняться, если будут санкции и так далее. но пока нет культуры потребления в широком смысле и культуры потребления пищи в частном смысле, конечно, это все будет борьба с последствиями. Потому что мы вот про культуру потребления не раз постоянно мы про это вспоминаем. Мы слишком порой гонимся за обновлением там гаджетов и так далее, и в еде то же самое. А когда, если точнее это будет, но это же надо начинать тогда с пеленок, со школы. Надо имплементировать в программу обучения не какие-то условные яблочки, там, ту же математику, а какие-то конкретные примеры из жизни, чтобы у нас дети с этого уровня, на уровне подсознания, да, это обретали. Вот это, кстати, очень правильная, я бы сказал, корректировка постановки вопроса.
Спасибо большое, Алексей Владимирович. Я вас благодарю. Алексей Койтов был с нами, председатель Союза потребителей Российской Федерации, юрист. Давайте с вами поговорим. Вы считаете, что историю с фастфудом нужно каким-то образом докручивать в сторону, например, ограничений, запретов и еще чего-то. И в целом можно поговорить про культуру потребления пищи. Вот вы стараетесь все-таки следовать действительно каким-то культурным, может быть, у вас есть какие-то правила, канонам того, как питаться, чем питаться. И вы считаете, что есть там еда плохая, еда хорошая, и вы вот такую градацию проводите. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Добавленный сахар, продукты с ним, как правило, вредны, говорит Вячеслав. Ну, тогда любую еду можно считать вредной, если вы так считаете, если там добавлен сахар. А кто-то считает вредной едой, которая... Мы вообще сейчас живем в уникальном, действительно, в уникальное время, когда еды очень много, и еду стали демонизировать. Есть еда плохая, есть еда хорошая. Вот. Но иногда это в том числе тоже провоцирует мне, мое мнение, можете со мной поспорить, некий невроз общественный, потому что люди начинают думать исключительно о еде, считать калории, правильно они питаются, неправильно, и приходят чуть ли не к врачу с расстройством пищевого поведения, потому что они кого-то наслушались и сочли, что любая еда – это ужас и кошмар, и приходят к выводу, что ешь вода, пей вода. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Дело в том, что сейчас много...
Радио, пожалуйста, потише сделайте, себя слышу.
Да-да-да.
Да.
Много рассказывают о еде, вот, кофе, соль, сахар. Сегодня говорят, что это вредно.
А завтра будут говорить, что это хорошо.
Оказывается, там какие-то британские ученые или кто там вычислили, что это, оказывается, наоборот, полезно и все такое. В общем, чтобы что-то запрещать, надо сначала что-то новое изобрести. Потому что детям надо все равно как-то питаться, правильно? То есть не будут они фастфудом питаться, а чем они будут? В ресторан будут ходить или куда? Куда они будут ходить?
А где зачем детям? Есть? Дома? Почему дома нельзя детям есть? Котлету им пожарить с макаронами, например. И салат из помидоров, огурцов. Хотя какие-то теперь врачи стали говорить, не врачи, а какие-то диетологи или люди, которые себя так называют, я бы лучше вот такую оговорку бы допускал, что огурцы с помидорами – это тоже вред какой-то. Ну, не знаю, мне кажется, это просто для того, чтобы привлекать внимание к аккаунту исключительно. Когда я жил в Германии, там почти на каждом продукте было указано Nutrisor классом А от А до Е. Чем хуже и вреднее еда, тем ниже класс. Таким образом, можно довольно просто фильтровать ненужные вам продукты, говорит Павел. Но, понимаете, Павел, я вот тоже вспоминаю период, когда было модно очень начинать день там с фруктового сока, например. А прошло лет 5, и стали говорить, что это убийство для вашего желудочно-кишечного тракта. Ну, а вот кому верить? Ну, человек, вот он не диетолог, он не медик, никак. А послушайте каких-то других врачей, они говорят, да любая еда нормальная, только не перегибайте, потому что на каком-нибудь птичьем корме в виде, не знаю, салата айсберг и какой-нибудь травы тоже долго, рукколы или укропа, тоже долго не протянешь. Хотя вроде бы ничего вредного в них нету. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Я вот сам изредка питаюсь, конечно, фастфудом, конечно, на постоянку, если дети будут кушать, это вредно, согласен. Вот, я как папа с сыном живущий, все готовлю сам. Ага. Вот, в этими не питаемся всякими быстрыми вещами. А в целом отучил, но максимум мой ребенок берет шаурму. Это я ему разрешаю, только в этих местах.
Максимум
потому что еще дети идут, знаете, где-то посидеть, зимой погреться, бесплатный Wi-Fi, как это все начиналось. Тогда, с другой стороны, дайте построить такие вещи, возможности питания, чтобы дети приходили, там, кушали правильные пирожки, в кавычках.
Правильно, но смотрите, а правильные пирожки тоже, потому что что есть фастфуд, вот лично для вас? Это какой-нибудь гамбургер из известной, значит, сети кафе? Или это какой-то блинчик, тоже из известной сети кафе? Тоже кто-то скажет, что это вредно. Но кто-то еще что-нибудь придумает. Вот что есть фастфуд? Просто еда, которую вы быстро... Ну, одним бутербродом питаться, который вы дома сделали. Тоже вроде бы вы дома ее сделали, но это же не значит, что этим питаться можно всегда. Может быть, фишка в разнообразии? Просто в разнообразии того, чем питаться. И тогда можно и того... То есть демонизировать еду, мое глубокое убеждение, не нужно вообще никакую. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Сразу говорю, не жареная, не копченая, не жирная. Я это намного лет уже не употребляю. А тем более шашлыки, так это вообще... Не...
Да вы что? Да что же вы такое говорите? А как вы... Что вы имеете против вареной картошки и копченой скумбрии? Расскажите, пожалуйста. А еще сверху, если луком это все посыпать. Такой еды нет вообще никак. А против борща с салом что вы имеете против? Ну, тоже... А шашлыки? Почему вы покушаетесь на святое? Ну, хорошо, шашлык можно заесть просто не картошкой, а зеленью. Еще Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что картошку с мясом не надо, надо как-то разделить. Или картошку, или мясо. А все вместе не нужно. Мы в детстве ели, что попало. Просто мы много бегали, еды было мало. А теперь дети в телефоне сидят, ничего не делают. Вот и толстые. Не в фастфуде проблема, а в поведении, говорит Костя. Да, выдерживание КБЖУ, например. Тоже вариант, почему нет. Ну, то есть, если уж ты ешь какой-нибудь фастфуд, как говорится, то, соответственно, иди лишние пару километров пробегись. Вот, и не веди сидячий образ жизни. Хотя мне кажется, что и на овсянке, если никуда не двигаться, тоже можно располнеть, и, в общем, с желудком будет что-то не то. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Александр, Москва.
Да, Александр.
Вы знаете, тут... Столько народу рассказывает, слышал звон, да?
Так.
А если чуть глубже и грамотнее подойти, угу. Да нету никакой панацеи, нету никаких шаблонов. Каждый человек это здесь и сейчас его состояние здоровья. Ну как можно взять и распространить на какую-то, на район? Ребята, шашлык вам есть опасно. Может, ему опасно, потому что у него в желудке... Там уже одной ногой к бяке какой-то.
Ну,
а у меня все в порядке.
Как а у вас все в порядке? Так? Вот, тоже, Врам, тоже справедливое замечание, правда. Все люди индивидуальны. Поэтому если кому-то шашлык не подходит, это не значит, что он не подходит всем. А шашлык же тоже можно объективно назвать фастфудом, правда? Но быстрая еда, относительно же быстрая еда. Что не быстро? Вот борщ не быстрая еда, 4 часа готовить надо. Вот это не быстро, это вообще не фастфуд. Но есть можно на завтрак, обед и ужин, например. И вместо компота тоже. И самое главное, это и первое, и второе. Почему нет? А, кто-то еще здесь писал, 1,5 часа физической нагрузки сжигает всего лишь одно блюдо, поэтому надо меньше есть. И не насильничать над собой 10 000 шагов, говорит Петр. 10 000 шагов очень даже, особенно в такую погоду, по-моему, за милое дело. Давайте новости послушаем и продолжим.